эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение цикла проповедей Чака Смита по книге «Откровение». Текст читает Сергей Кашкевич.
«И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями», продолжает Иоанн. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Что же это за книга, которая вызвала у Иоанна такую сильную скорбь, когда не нашлось никого, кто мог бы ее открыть? Эта книга не что иное, как купчая на землю. По иудейскому закону, если человек продавал свое имущество в течение какого-то времени при соблюдении определенных условий, которые оговаривались в купчей, он сохранял за собой право выкупа. При любой сделке купли-продажи всегда составлялось два договора. Один из них запечатывался и отдавался на сохранение. Другая купчая оставалась открытой и оставлялась человеку, который продал свое имущество. В случае, если он решил выкупить обратно то, что продал, приносились обе купчие, и та, что была открыта, и запечатанная. Открытой купчей человек доказывал свое право на то, чтобы выкупить эту вещь. После этого печати с запечатанной купчей снимались, обе купчие сверялись, и если человек исполнял все указанные там условия и требования, проданное имущество снова переходило в руки прежнего хозяина. Итак, при купле-продаже всегда составлялось две купчих, одна из которых была запечатана, а вторая оставалась открытой. Здесь, в правой руке сидящего на престоле, мы видим книгу, точнее говоря, свиток. Книг тогда еще не было. И этот свиток был запечатан семью печатями. Это купчая. Купчая на землю. Изначально земля принадлежала Богу, который и сотворил ее. «Господня земля и что наполняет ее, и все живущее в ней», написано в Псалмах. Когда Бог сотворил человека, Он отдал землю ему, сказав Адаму: «Владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Все это я дал вам, все это ваше». Итак, Бог отдал землю человеку, но Адам ослушался Бога и, послушавшись голоса сатаны, в конце концов передал землю в его руки. С тех пор земля стала принадлежать ему. Апостол Павел сказал о сатане, что он Бог этого мира, и он ослепил глаза людей. Иисус два или три раза назвал сатану князем мира сего. Помните, что было целью прихода Иисуса Христа? Зачем он пришел? Чтобы искупить этот мир Богу. И что же было первым ответным действием сатаны? Он подошел к Иисусу в пустыне и искушал его. Возведя на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной и сказал: «Смотри, я дам тебе власть над всеми сими царствами и славу их. Если ты поклонишься мне, то все будет твое, ибо власть над этой землей предана мне, и я, кому хочу, даю ее». Послушайте, чем хвалится сатана. Он говорит: «Этот мир мой, я могу дать его, кому захочу». Иисус не оспаривал его власть. Он знал, что это так и есть на самом деле. Мир находится под властью сатаны. Мир восстал против Бога. И поэтому, когда вы принимаете Иисуса Христа, вы становитесь чужим для этого мира. Иисус сказал: «Если бы вы были от мира, мир любил бы вас, потому что мир любит свое. Но вы не от мира». Этот мир под властью и контролем сатаны, и поэтому очевидно, что неправильно винить Бога во всем, что происходит вокруг. Тем не менее, человек все равно пытается возложить на Бога вину за все страдания, которые существуют в мире. Например, люди говорят: «Если Бог есть Бог любви, тогда почему в Эфиопии так много голодающих? Если Бог есть Бог любви, почему Он допускает, чтобы по всему миру страдало столько детей? Почему то? Почему это?» Да потому что наш мир принадлежит сатане, который взбунтовался против Бога, а человек присоединился к этому бунту. Я уверен, что если было бы проведено голосование и людей спросили, кого они хотят видеть правителем этого мира, Бога или сатану, сатана победил бы большинством голосов. Вы сомневаетесь в этом? Тогда просто подумайте, в чем сатана проявляет себя. В принципе, даже и голосование-то не нужно устраивать. Люди уже высказали свое мнение своим образом жизни. Не правда ли? Выбор человека отражается в том, как он живет. И очевидно, что сатана в этих выборах побеждает большинством голосов. Жить праведно, жить духовной жизнью – это не модно. Это не в духе времени. Такая жизнь не приветствуется этим миром. Иисус пришел для того, чтобы искупить мир Богу, чтобы заплатить цену выкупа. Какова же цена искупления? Это кровь Иисуса, пролитая на кресте. Всякий раз, когда в Ветхом Завете говорится об искуплении, это прообраз крови Иисуса Христа. Вот та цена, которую Он заплатил, чтобы искупить этот мир. Когда Адам умер, Он умер за свой собственный грех, потому что Бог сказал: «Душа согрешающая, та умрет». Он сказал Адаму: «В день, в который ты вкусишь от него, от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». Так же умирал и всякий человек после Адама, за исключением одного. Есть только один человек, который умер не за свои грехи, а за грехи других людей. Это был Иисус. Он был безгрешен. Апостол Петр сказал в своем первом послании: «Нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Итак, смертью Христа наш мир был искуплен. Иисус сказал: «Царство небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то, чтобы с ним приобрести и сокровище». Иисус сказал, объясняя эту притчу: «Поле есть мир». Кто отдал все, чтобы искупить мир? Иисус Христос. Для чего Он искупил этот мир? Чтобы забрать из него сокровище. Что это за сокровище? Это Его Церковь, тело Христово. Вы уверовали и доверили свою жизнь Ему, и Он искупил весь мир, чтобы забрать из него вас. Теперь же в книге Откровения, вместе с Иоанном, взойдя на небеса, мы оказались в периоде искупления. Для выкупа проданного имущества всегда устанавливалось определенное время. И если вы или члены вашей семьи были не способны выкупить проданное имущество до истечения определенного срока, тогда право на выкуп имущества терялось вами навсегда. Имущество переходило в полное владение того, кому оно было продано, и человек навсегда терял свое право на него. Выкупить свое имущество можно было только в течение определенного времени. В большинстве случаев срок искупления ограничивался 7 годами. О, как интересно, правда здесь? Кстати, это правило распространялось и на рабов. Человека нельзя было держать в рабстве более 7 лет. Интересно здесь то, что человек отдал себя в рабство греху около 6000 лет назад. Сатана господствует над этим миром вот уже почти 6000 лет. И я лично верю, что время искупления уже совсем близко. То, о чем мы читаем здесь, в книге Откровения, возможно, произойдет в ближайшие несколько лет. Итак, вместе с Иоанном мы становимся свидетелями удивительнейшего, потрясающего действия на небесах. На престоле восседает Бог во всей своей славе. Херувимы поклоняются Ему, и 24 старца восклицают, говоря, что Бог достоин принять честь и славу. В правой руке Бога находится книга, и ангел провозглашает сильным и громким голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?» Но, как оказалось, никто не мог сделать этого. Что это значит? Ни один человек не может искупить мир. Каждые 4 года разные люди поднимаются на трибуну и говорят, что могут спасти мир, если только мы проголосуем за них. У них есть программа и план спасения. Люди уже давно пытаются искупить самих себя. Но, говорит Иоанн, не нашлось никого достойного сделать это. Никто не может искупить даже себя самого, не говоря уж обо всем мире. Почему же Иоанн заплакал, увидев это? Потому что если никто не искупит землю, она навсегда останется во власти сатаны. Эта мысль была невыносима для Иоанна. Осознание этого просто раздавило его, и он заплакал. Он плачет потому, что представляет себе, насколько ужасно будет это, если мир навсегда, навсегда останется во власти сатаны. «Я много плакал», — говорит он. Дословно эти слова можно перевести как «я сильно рыдал, горю я о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». «И один из старцев сказал мне», — продолжает Иоанн, — «не плачь. Вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее. И я взглянул, и вот, посреди престола и 4 животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». Интересно, что старец говорит Иоанну: «Вот лев от колена Иудина». А когда Иоанн смотрит на него, он видит его как агнца, словно бы закланного. Не исключено, что Иоанн видит его все еще несущим на своем теле следы распятия и страданий. Вполне возможно, что когда мы окажемся на небесах, нам придется испытать некоторый шок, потому что, думая об Иисусе, мы обычно ожидаем увидеть лицо необычайной красоты, сияющее славой. Но в пророчестве Исаии в 52-53 главах сказано: «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было обезображен паче всякого человека лик его, и мы отвращали от него лицо свое». Иными словами, это зрелище было настолько шокирующим, что мы не могли даже смотреть на него. Но потом Исаия продолжает и говорит: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Он принял на себя осуждение за наши грехи и умер на нашем месте». И очень даже возможно, что мы впервые увидим Иисуса на небесах со следами страданий, которые он перенес, чтобы искупить нас. «Я взглянул, — пишет Иоанн, — и увидел его, как агнца закланного, стоящего посреди престола, между 4 животных, херувимов, и посреди 24 старцев». И здесь давайте сделаем перерыв.
Вы прослушали проповедь «Слово Божье», которым поделился известный проповедник Чак Смит. Текст читал Сергей Кашкевич. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу для эфира подготовил Игорь Воронов. Всего вам хорошего, и да хранит всех вас Господь.
Только с Господом хочу идти я, только с Ним спокоен я душой. Горы, степи и долины. сумрак ночи.